С новостями нас знакомит Вадим Ларченко.
По версии России.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 5 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии и ситуация в стране. Новая трасса «Формула-1» в Подмосковье. Мечта или реальность? Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Парламентская ассамблея Совета Европы на прошлой неделе обсуждала конфликт между Россией и Грузией. Результатом прений стала резолюция, в которой осуждается война между двумя государствами, членами Совета Европы. Ассамблея призвала также Россию аннулировать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. А взрыв в Цхинвали вечером в пятницу вновь взбудоражил двусторонние отношения между Россией и Грузией. О том, как в Грузии восприняли резолюцию ПАСЕ и последние события в Цхинвали, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По версии российской и осетинской сторон, события развивались следующим образом. Бойцы осетинских формирований, осматривая грузинское село Дитси вне территории Южной Осетии, откуда изгнано все грузинское население, заметили у одного из домов машину «Жигули». Они посчитали, что хозяин просто не успел увезти ее в другие районы Грузии и решили овладеть чужой машиной. Однако по дороге в Южную Осетию их остановил патруль российских войск, находящихся в буферной зоне вокруг Южной Осетии, и поскольку документов на машину с грузинскими номерами у осетинских бойцов, естественно, не было, их разоружили и вместе с «Жигулями» доставили в расположение штаба российских войск, где и произошел взрыв. Согласно этой версии, взрывчатку в машину подложили грузинские спецслужбы, рассчитывая именно на то, что мародеры, которые ежедневно наведываются в опустевшие грузинские села, обязательно попытаются овладеть машиной и увезти ее в Южную Осетию. Однако грузинская сторона с этой версией официально не согласна. В частности, начальник информационно-аналитического департамента МВД Шотаут Яшвили сказал в интервью «Радио Свобода», что, по его мнению, провокацию в Цхинвали организовали российские спецслужбы, чтобы получить повод не выводить войска из буферных зон, которые они должны покинуть до 10 октября в соответствии с мирным планом Саркози Медведева.
Это наше предположение, которые основываются на тот факт, что в последнее время русские начали затянуть время с выводом, и потом думаем, что все это нацелено на то, чтобы как-то не соблюдать соглашение и затянуть выводом войск.
Независимый эксперт Торнике Шарашенидзе сказал в беседе со мной, что из Цхинвали приходят противоречивые данные, ведь поначалу говорилось, что машина была конфискована у вооруженных лиц грузинской национальности, и также сомневается в достоверности версии о причастности грузинских спецслужб к произошедшему теракту.
Ну, я думаю, сейчас в Цхинвали ситуация, это, наверное, довольно нестабильная, там все может случиться. А, как вы знаете, сейчас идет вывод российских войск из так называемых буферных зон. Провокация явно не в интересах там грузинской стороны. То, что там эти машины были угнаны там в Ахалгорье, у грузин, это, конечно, ерунда. Никто не пошел бы на то, чтобы начинить эти машины взрывчаткой, надеясь, что этих машин отберут потом осетины. Это, конечно, ерунда. Там произошло, наверное, когда-нибудь или внутренняя разборка, или просто-напросто произошло на почве там нестабильности и отсутствия порядка.
Тем временем наблюдатели Европейского Союза продолжают готовиться к полной замене российских военнослужащих в зонах безопасности. У них пока нет сведений, подтверждающих версию о том, что Россия откажется от выполнения мирного плана Саркози Медведева, ссылаясь на теракт в Цхинвали. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Руководитель Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов последнюю неделю находился в поездке по Грузии с целью увидеть собственными глазами поствоенное грузинское пространство. Мы связались с Олегом Панфиловым, чтобы узнать, какое впечатление произвела на него нынешняя Грузия.
Я недавно вернулся из Аджарии, проехав практически всю дорогу из восточной Грузии в западную. И несколько следов войны, которые заметны до сих пор, именно в тех местах, где стояли российские войска, где они пытались контролировать дорогу, но в первую очередь для того, чтобы разрезать коммуникации, сообщения между двумя частями. И во вторую очередь контролировать железнодорожное сообщение, поскольку продовольствие, которое доставляется из порта Поти в районы Восточной Грузии. Несколько следов войны, которые отмечены в городе Горе, и в этих местах сожжена лесополоса. И недалеко от этого места расположена Горийская военная база, которая практически уничтожена, за исключением нескольких зданий, где находятся казармы. Сейчас на территории военной базы работает техника, экскаваторы, бульдозеры, которые расчищают завалы взорванных домов. И, по всей видимости, как уверяют официальные власти, эта база будет восстановлена в ближайшие 2-3 месяца. Еще одно место, где заметно следы войны, это порт Батуми. У причала морского вокзала сейчас стоят 3 катера, которые чудом спаслись, когда в первые дни войны взрывали катера военно-морских сил Грузии. Это практически все, что осталось от военно-морских сил. Постепенно видно, что следы войны исчезают, ремонтируются здания, ремонтируются дороги, и только люди, с которыми я встречался по пути, особенно в селении Хашури, где было большое подразделение российских войск. Я разговаривал с людьми и спрашивал, какое было взаимоотношение между местными жителями и военными. И они говорили, что мы пытались игнорировать российских военных, не входили с ними в контакты. В общем-то, ситуация постепенно налаживается жизнь в Грузии, но до сих пор люди задают один и тот же вопрос. Почему Россия так поступила с Грузией?
По словам экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе, власти обязаны, в общем-то, обществу отвечать на возникающие у него вопросы, и вот, в частности, почему, собственно, произошли августовские события. Война – это касается двух сторон. Какова реакция общества грузинского?
Что касается общества, то грузинское население, оно всегда политически активное, и грузинская оппозиция, которая молчала все 3 недели такой наиболее активной военной ситуации, не только во время военных действий, но и после того, как российские войска оккупировали часть Грузии в Горе, в Поти и в Хашуре, сейчас оппозиционеры начинают задавать вопрос. Часть радикальной оппозиции требует немедленной отставки президента. Другая часть оппозиции требует провести внеочередные президентские выборы. Но это говорят оппозиционные лидеры, а каких-либо волнений людей, которые поддерживают этих оппозиционных лидеров, не наблюдается. И, по всей видимости, общество пока переживает последствия войны. А вот политическая часть, трудно предположить, когда это начнется. Скорее всего, не в ближайшие месяц-два.
Это был руководитель Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве, 12:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела ранены 3 военнослужащих. Президент России Дмитрий Медведев распорядился усилить меры безопасности на российских военных объектах в Южной Осетии после взрывов в Схинвале. В ингушском городе Малгобек в субботу вечером был убит милиционер. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором он ехал. В Багдаде столкнулись и упали 2 американских военных вертолета. На земле погиб иракский солдат. Лидеры крупнейших стран Европы на саммите в Париже решили принять совместные меры для поддержки финансовых институтов, но общий фонд с этой целью пока создаваться не будет. В Киргизии сегодня проходят выборы в местные советы. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит переговоры в Казахстане. Северокорейский лидер Ким Чен Ир впервые с середины августа появился на публике. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 5 октября, на волнах Радио Свобода в 14:00, сразу после выпуска новостей, начнется программа «Лицом к лицу». Главная тема – экономическая политика России в современных условиях и перспективы предпринимательской деятельности в стране. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 16:00. Далее в нашей программе обзор американских еженедельников. Инвесторы отворачиваются от России, Кремлю не удается избавиться от Саакашвили, найдены обломки самолета Стива Фоссета, как вводить квоты на лов рыбы. Материалы на эти темы в обзоре, подготовленном Еленой Архиповой.
В этом году бывший президент, а ныне премьер-министр Путин, на экономическом форуме в Сочи намеревался предстать перед западными политиками и бизнесменами как триумфатор. Но это ему не удалось. С момента начала войны в Грузии, менее чем за 2 месяца, из России утекли 45 миллиардов долларов иностранных инвесторов, которые пришли в ужас от содеянного Москвой. Авуары страны сократились на 30%. Путин, естественно, сразу обвинил в кризисе мировой финансовой системы Соединенные Штаты. Но при этом забыл упомянуть, что российский фондовый рынок не идет ни в какое сравнение с экономически развитыми странами. Он сказал только, что в стране сохраняется стабильная политическая и социальная ситуация. Президент Медведев щедро раздавал обещания. Но при росте инфляции, снижении деловой активности и явном нежелании Кремля защищать инвесторов, такие обещания не слишком обнадеживают. «Россия отчаянно нуждается в западных инвестициях», — утверждает Newsweek. «Денег особенно не хватает в энергетическом секторе, которому нужно срочно разрабатывать новые, труднодоступные месторождения нефти и газа». Во время встречи в Сочи высказывались самые разноречивые мнения. Один из российских участников провозгласил, что Россия настолько велика и мощна, что вообще не нуждается в иностранных вложениях. 34-летний миллиардер из Москвы заметил, что было бы неплохо пересажать всех критически настроенных журналистов. Чтобы не допустить непредсказуемого развития дискуссии, заместитель министра экономического развития России заявил, что ему лично выгодно отсутствие демократии, и поэтому следует прекратить все споры по этому вопросу. Шутка прозвучала несколько натянуто. На этом перепалка закончилась, и правительственные чиновники покинули курорт, делая вид, что все в полном порядке.
К президенту Грузии Михаилу Саакашвили относятся по-разному. Одни восхищаются его геройскими попытками построить демократическое государство, другие говорят, что этим летом он чуть было не поставил мир на грань военного конфликта с Россией. На прошлой неделе грузинский лидер поделился с корреспондентом Newsweek своими размышлениями о свободе и отношениях с Москвой. По его словам, сейчас по приказу Кремля российское гражданство предлагают получить жителям Крыма, точно так же, как это было в Грузии. Россия уже признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а по мнению президента Саакашвили, это равносильно аннексии. Москва не отступит, пока не возвратит Крым, поскольку российские националисты уверены, что полуостров – составная часть империи. «Путин не делает секрета из того, что охотятся за двумя головами», – говорит Саакашвили. «Одна из них моя, а другая – президента Украины Ющенко». Грузинский лидер уверен, что в Москве давно мечтают избавиться от него. Но теперь он считает, что это вряд ли удастся, поскольку наилучший шанс, который был в августе, упущен.
Прошло более года с того дня, как 63-летний искатель приключений, миллионер Стив Фоссет, отправился в очередное путешествие на одномоторном самолете «Биланка». С тех пор о нем ничего не было известно. О своих планах он также никому не рассказывал. Несмотря на долгие тщательные поиски, никаких следов, которые могли бы помочь разгадке тайны мистического исчезновения, не нашлось. Но на прошлой неделе в горах Восточной Калифорнии нашли обломки самолета и человеческие останки, которые, возможно, принадлежат путешественнику. Окончательно это установит генетическая экспертиза, пишет Newsweek. Тем не менее, многие друзья Фоссета до сих пор надеются, что тот жив. В жизни миллионера было множество рискованных приключений. Он не раз находился на волосок от гибели, и пресса сообщала о его смерти. Поэтому теперь всем трудно в нее поверить. Фоссет устанавливал мировые рекорды в полетах на воздушных шарах, планерах и самолетах. В 2002 году он стал первым человеком, который в одиночестве совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре. Фоссет покорил самые известные горные вершины мира. Он достигал максимальных скоростей на автомобилях и катерах. И только вдова говорит, что самый страшный период ее жизни, когда она каждый день ждала известия о муже, возможно, закончился. Она бы предпочла думать не о смерти Фоссета, а о его жизни, полной героизма и замечательных свершений.
Сможет ли введение строгих квот на отлов рыбы способствовать исчезновению этого незаменимого продукта из нашего меню? Этот вопрос в одной из публикаций обсуждает Time. Рыбные ресурсы уже сильно истощены. Об этом известно и специалистам, и самим рыбакам. По прогнозам, к 2048 году главные мировые предприятия по добыче и переработке морских продуктов вынуждены будут закрыться. Но выход, по мнению специалистов, есть. Они советуют сделать так, чтобы промысел осуществляли только местные жители. Именно они больше всего заинтересованы в том, чтобы сохранить рыбу на своих участках ловли и обеспечить не только себя, но и своих детей.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в рубрике «События недели» программы принимает участие художник, литератор и публицист Фобисович Семен Натанович. Какие события уходящей недели задели вас, взволновали вас? Что вас заинтересовало?
Ну, естественно, все связанное с событиями в мировом бизнесе и на финансовых рынках. Тут и законопроект, одобренный, наконец, Конгрессом США. Ну и связанные с этим дебаты, это уже как бы такие вот американские новости. Дело в том, что вот как они там принимали, весь мир за этим следил, как они отвергали, как они, значит, наконец приняли. Хочется верить, что это будет иметь какие-то последствия. Во всяком случае, это имеет большие психологические последствия, да, я не знаю, как там в понедельник рынки отреагируют, но должны отреагировать резко положительно, поскольку, ну, какой-то просвет, какая-то надежда. Кроме того, в Европе ведь тоже какие-то меры пытаются принимать в этом направлении. Тут только Россия, значит, в своем репертуаре. При том, что положение на здешних финансовых рынках просто катастрофическое, хуже, чем на всех остальных, штопором идет этот индекс, то с одной стороны, все пока на уровне разговоров о помощи, а во-вторых, мне понравилось, что речь идет только о помощи, значит, государственным финансовым учреждениям. А, мол, государство должно помогать государству, остальные как хотите, при том, что и Европа, и Америка, конечно, помогает частному бизнесу, финансовому рынку выжить.
В Америке же все это идет на фоне предвыборной борьбы в президенты. Состоялись и дебаты уже кандидатов в вице-президенты. Это единственные дебаты. Вы, кстати, слушали эти дебаты?
Нет, я это пропустил. Получается, что среди вице-президентов интереснее вот эта дама с Аляски. Она, конечно, персонаж. Персонажней. А что касается, значит, самих претендентов, то, конечно, Барак Обама. Тут, вернее, какая-то такая вот обратная симметрия. Молодой, энергичный, черный против такого очень пожилого, значит, и явно консервативного белого, а на уровне вице-президентов, наоборот, такой искушенный политический вояка против молодой и такой очень необычной дамы.
А она на вас производит хорошее впечатление?
Нет.
Нет? Она вам не нравится?
Мне вообще лагерь демократический намного больше нравится.
Ну, а в российской вот политической, так сказать, партийной жизни вы, наверное, знаете, что правые начинают переговоры об объединении. Как вас это заботит, вас это вдохновляет?
Меня это совершенно... Нет, это, конечно, интересно, но уже не заботит и не вдохновляет тем более, потому что вот со времен еще противостояния Явлинского, значит, с Гайдаром, мы очень хорошо знаем, чем все такие попытки кончаются. Есть еще там опыт двух там... тысячи более лет, когда там пытались объединяться там в осажденном Иерусалиме, значит, эти враждующие партии. В результате вот Иерусалим пал, и либералы стало ругательным словом, значит, на Руси, я думаю, надолго. Самое смешное, что если бы они даже вот до всего договорились и все объединились, тем более, что в данном случае о яблоке речи не идет, им бы все равно ничего не светило, потому что все законы теперь российские, в том числе вот это 7-процентный порог прохождения в Думу, устроены так, чтобы вменяемые люди туда не попали. То есть коммунисты туда могут попасть, они могут набрать больше 7%. А больше 7% нормальных людей в России не было никогда, ни при какой власти. По моему ощущению, в России все настолько неблагополучно, что даже уже не рассматриваю, что я в эту сторону уже не смотрю. Это мы вернулись к ситуации в этом смысле советской власти, когда вот уже мы и они, и что там у них делается, и вот эти вот интеллигентские ловушки, да, когда выглядывать там, кто лучше, Суслов или там Подгорный, ну вот не хочется в этом дерьме копаться, ну вот неинтересно совершенно. Нет, народ и партия едины, такого единения я не припомню вообще в истории, чтобы вот, ну как только при Сталине это было, и сейчас вот какая-то такая реплика вот той жизни, когда вот удивительное, значит, единство наблюдает.
Семен Натанович, скажите, пожалуйста, вы вот как художник, литератор и публицист, наверное, знаете, что в Стокгольме объявлены лауреаты альтернативной Нобелевской премии.
Да, да, это...
Вот это вам как, не показалось интересным?
Я раньше просто не обращал внимания, наверное, она уже давно существует, эта альтернативная премия.
С 80-го года, да.
Вот, но вот этот жанр очень трогательный, такой, определение таких светских святых, ну, и с существенным финансовым признанием этой святости такой. Нет, это очень трогательно, я не знаю, какими критериями пользуются.
Я думаю, больше всего человеческими с этой точки
зрения. Ну, хочется надеяться, да, замечательно, что существует такая премия, где вот дают деньги за человеческие качества, проявленные, да.
Хочется поучаствовать все время.
Ну да, я готов помочь, значит, если что-нибудь останется после всех этих финансовых историй. Хотя, по логике вещей, альтернативная Нобелевская должна была математику, наверное, даваться. Так. Мне интересно, я просто не очень понимаю, в чем альтернативность. Что там Нобелевская премия не рассматривает человеческий ракурс или что. Там же они тоже за мир дают.
Семен Натанович, я вас благодарю за то, что вы согласились со мной поговорить, откликнуться на события уходящей недели. Я желаю вам удачной и очень плодотворной недели следующей.
Спасибо большое вам также.
В воскресной программе «Свобода в полдень» принимал участие художник, литератор и публицист Семен Натанович Файбисович.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Сегодня, 5 октября, на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Лицом к лицу». Первый раз в эфире в воскресенье в 14.00 и повторы в 20.00 и в понедельник в 4 часа утра. Главная тема программы – экономическая политика России в современных условиях и перспективы предпринимательской деятельности в стране. Ведет программу Владимир Бабурин. Программа «Лицом к лицу» сегодня, 5 октября в 14.00, сразу после выпуска новостей. Сегодня же, в воскресенье, 5 октября, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича журналист и историк Никита Соколов. Слушайте программу «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 5 октября, в 18 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели», «Городская тема». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни при обстреле ранены трое военнослужащих. В субботу недалеко от населенного пункта Новый Шарой их машина была обстрелена из гранатомета и автоматического оружия. Нападавшие скрылись. Лидеры петербургского отделения ОГФ Ольгу Курносову обвиняют в незаконном приобретении имущества, сообщила пресс-служба Объединенного гражданского фронта. Курносова была задержана в субботу вечером в поезде «Астрахань-Петербург». Президент России Дмитрий Медведев распорядился усилить меры безопасности на российских военных объектах в Южной Осетии. В пятницу в результате взрыва у штаба российских миротворцев в Цхинвале погибли 11 человек. В ингушском городе Малгобек в субботу вечером был убит милиционер. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором он ехал. Лидеры крупнейших стран Европы на саммите в Париже решили принять совместные меры для поддержки финансовых институтов, но общий фонд с этой целью пока создаваться не будет, сообщил президент Франции Николя Саркози. В Багдаде столкнулись и упали два американских военных вертолета. На земле погиб иракский солдат. Еще трое военнослужащих, два американца и иракец были ранены. В Киргизии сегодня проходят выборы в местные советы. Общее число кандидатов, в том числе от оппозиции, почти вдвое превышает количество депутатских мест. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Астане переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и другими руководителями страны. Северокорейский лидер Ким Чен Ир впервые за полтора месяца появился на публике. Ранее была распространена информация о его тяжелой болезни. 9 сентября Ким Чен Ира не было на параде по случаю годовщины образования КНДР. На Байкале сегодня произошло 3 землетрясения подряд. Сообщение о жертвах и разрушениях не поступало. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Свобода в полдень». Чем знаменательна наступающая неделя, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержуя.
Пятого октября 1917 года на чрезвычайном войсковом кругу атаманом Оренбургского казачьего войска был избран Александр Дутов. Последовательный, прямой, с уважением относившийся к солдатам, отличный организатор, он пользовался большим авторитетом. Дутов был членом Всероссийского учредительного собрания от Оренбургского казачества, затем представителем Союза казачьих войск на Парижском совещании глав правительств Антанты. Его характер проявился в дни так называемого Корниловского мятежа, когда на требование Керенского подписать документ с обвинением генералов Корнилова и Каледина в измене, Дутов заявил: «Можете послать меня на виселицу, но такой бумаги не подпишу». Он не признал захвата большевиками власти и до конца гражданской войны сражался в стане Белой армии. Дутов погиб в 1921 году в Китае во время чекистской спецоперации.
В ночь на 6 октября 1944 года в Палестине немецкая диверсионная группа начала операцию «Атлас», целью которой было отравить тель-авивские водные резервуары, взорвать электростанцию и нефтепровод из Ирака в Хайфу. Операция была разработана в Берлине во время встречи Гитлера с великим муфтием Иерусалима Хаджи Амином Аль-Хусейни, вдохновителем борьбы арабов против еврейской общины Палестины. Но англичане, под чьим мандатом находилась Палестина, узнали о подготовке операции от своего внедренного в немецкую разведку агента. Приземлившихся в районе Иерихона немецких диверсантов арестовали.
7 октября 1852 года из Кронштадта под командованием вице-адмирала Путятина в кругосветное путешествие отправился парусный фрегат «Паллада». В качестве секретаря на борту находился 40-летний Иван Гончаров. В Петербурге слух об участии в экспедиции флегматичного писателя по прозвищу Делень вызвало недоумение. Путешественники посетили Англию, острова Зеленого мыса, Южную Африку, Малайские острова, Филиппины, Шанхай, Японию. Свои впечатления Гончаров описал в книге «Фрегат Паллада». Произведение Гончарова резко отличалось от традиции этого жанра. Отбросив путь, исхоженный романтиками, описание приключений, подвигов и чудес, он показывал повседневное и будничное, создав оригинальное произведение. Книга Гончарова имела большой успех.
8 октября 1950 года родился участник группы Cool and the Gang, рок-музыкант Роберт Белл. People! The world today is in a very difficult situation. We all know it, because we're the ones who created it. We're gonna have to be the ones to clean it up. We're gonna have to learn to live together and love each other. Because I believe one day, someone or something is gonna want to judge. Who's creating all this corruption and death and pollution and all these difficult situations on earth? And he's gonna wanna know who's gonna take the weight.
9 октября 1921 года в Константинополе открылась первая выставка русских художников, бежавших в Турцию после гражданской войны вместе с остатками Белой армии. Организатором выставки стал Союз русских художников, в который входили Георгий Артемов, Николай Кравченко, Николай Зарецкий, а также известные мастера-акварелист Василий Иванов, живописец и сценограф Николай Калмыков. Собрания Союза проходили в ресторане «Дюльбер» в районе Галата, затем в художественной галерее «Маяк». За один год состоялось 9 выставок.
10 октября 1922 года в Петрограде на площади Восстания заново открыт памятник императору Александру III с высеченной на его постаменте стихотворной надписью Демьяна Бедного. «Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я, пожалуй, дел посмертного бесславия, торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросившей ярмо самодержавия». Событие прокомментировала «Красная газета». Изменился весь смысл и значение памятника. Перед памятником стоит толпа обывателей с улыбкой, читающих надпись.
Одиннадцатого октября 1878 года в Париже в кабачке «Ля Рив Гош» состоялось первое заседание клуба поэтов, писателей и художников под названием «Клуб гидропатов». Объединение создал поэт Эмиль Гудо как возможность непринужденных встреч для творческой молодежи в пику респектабельным парижским салонам. На первом заседании ночного клуба свои стихи и прозу читали Эмиль Гудо, Морис Ролина, Жорж Лорнен, Жюль Жуи. Собрание имело такой успех, что на следующее уже пришло более 150 человек, а через короткое время вообще пришлось снять зал на улице Жюссье на 500 человек. Успех первого в Париже ночного клуба привел к расцвету культуры кабаре.
Исторический календарь Леонида Гержуя. Далее в нашей программе рубрика «Гламорама. Новости светской жизни», подготовленная Софией Корниенко.
Тренер питерского «Зенита» Дик Адвокат не доверяет слухам о том, что кубок УЕФА выиграли для его команды не Аршавин с Погребняком, а некий господин Геннадий Спетров, в обычной жизни играющий за тамбовских, а пока коротающий время как узник испанских застенков. Разоблачительную версию испанской «Эль Паис» о подкупе соперника «Зенита» Мюнхенской «Баварии» в полуфинале Кубка тамбовской мафиозной группировкой Дик Адвокат осторожно называет странной историей. При этом свое недоверие нидерландский тренер аргументирует довольно наивно. «Мне кажется немыслимым, чтобы такой уважаемый клуб, как «Зенит», спонсор которого задействован на правительственном уровне, стал бы связываться с мафией», цитирует адвоката нидерландский портал «Спортвейк». Интересно, что тот же самый аргумент о неравнодушии российского руководства к «Зениту» и Петербургу вообще испанская пресса смакует на этой неделе как лишнее оправдание собственной подозрительности. «Зенит» – клуб, созданный на Петро Рубли, каламбурит газета АБС. «Зенит» уже давно увенчан подозрительным ореолом, продолжает издание. Не стоит забывать, что это любимый клуб как премьера страны Владимира Путина, так и президента Дмитрия Медведева. У обоих с клубом тесные взаимоотношения, настолько тесные, что тренер даже был приглашен отпраздновать свой 61-й день рождения на дачу к Владимиру Путину. Мало того, президент Медведев сам возглавлял «Газпром» незадолго до того, как тот стал основным владельцем «Зенита», пишет АБС.
Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою.
Это происки московских клубов, которые нам завидуют, продолжает сыпать убойными аргументами Дик Адвокат в нидерландской прессе. Сообщение о том, что испанский следственный судья Бальтасар Гарсон в ходе расследования по делу задержанной в июне мафиозной группировки из России наткнулся на косвенные улики о подкупе баварского клуба, появилось в «Эль Паис» 1 октября. Гарсон отослал улики немецким коллегам. Речь идет о двух записях телефонных разговоров подследственных Геннадия Петрова и Леонида Христофорова. В ходе первого разговора Христофоров якобы хвастается, что заранее знает счет, с которым Бавария сыграет с «Зенитом». В ходе второго разговора Петров сообщает собеседнику, что заплатил Баварии 50 миллионов, правда, непонятно чего, евро, долларов или рублей, уточняет другая испанская газета «La Tercera». Мало кто заметил, что в той же «El País» через день после сенсационной статьи появилась еще одна заметка о судье Бальтасаре Гарсоне, причем появилась она на первой полосе. В этой небольшой заметке сообщалось о том, что инспекторский отдел Верховного суда Испании начал расследование по делу судьи Гарсона, который обвиняется в том, что использовал свое влияние в ультраправом профессиональном судейском союзе под названием «Манос Лимпиас» – «Чистые руки», чтобы помочь остаться на свободе двоим подозреваемым в наркоторговле. До сих пор проблем у судьи Гарсона не было. Кстати, в свое время именно он выдал ордер на арест Агусто Пиночета.
Итак, россияне оскорблены. Тому, кто считает себя неполноценным или, как принято теперь говорить, встающим с колен, шутки на тему о спортивных возможностях особенно обидны. Равно как и шутки на тему о моральной нечистоплотности и прочих больных местах. Ведь не обидится же ни один русский человек, если ему скажут, что русская литература ничего особенного из себя не представляет. Невежда, подумает русский о сказавшем эдакую нелепость, и спокойно пройдет мимо. На обвинения в ограниченности и изолированности их национальной литературы обиделись американцы. Тем более, что обвинения эти они услышали не от кого-нибудь, а от Хораса Энгдала, постоянного секретаря Шведской академии, учреждения, которое принимает решение о присуждении Нобелевской премии по литературе. У них, у американцев, недостаточно переводится иностранной литературы, и они не участвуют в широком литературном диалоге. Подобное невежество стесняет развитие, отрезал Энгдал в интервью американскому журналисту. Американские писатели слишком чувствительны к внутренним тенденциям американской массовой культуры, цитирует нобелевского судью Associated Press. Разумеется, мощные литературные феномены возникают в любой крупной культуре, однако трудно не признать того, что центром литературного мира остается Европа, подытожил Энгдал. Ответ на огонь из Соединенных Штатов не заставил себя ждать.
Это была рубрика «Гламорама. Новости светской жизни», подготовленная Софьей Корниенко. В Москве 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела ранены трое военнослужащих. Задержанную активистку оппозиции Ольгу Курносову обвиняют в незаконном приобретении имущества, сообщила пресс-служба ОГХ. В ингушском городе Малгобек в субботу вечером был убит милиционер. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором он ехал. В Киргизии сегодня проходят выборы в местные советы. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Радио «Свобода». Новости. Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Переводчики. Чем приглянулось это слово «Радио Свобода», мы узнаем из рубрики «Ключевое слово», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – переводчики.
Во вторник на волнах Радио Свобода прозвучало следующее.
30 сентября – это Международный день переводчиков. Причина в том, что сегодня в католической и христианской традиции отмечается День святого Иеронима, а святой Иероним из Тридона считается покровителем всех переводчиков.
Блаженный Иероним перевел на латинский язык Библию, то есть сделал ее понятной для соотечественников. Так что не случайно, когда в 1991 году было решено учредить профессиональный праздник, вспомнили именно об этом подвижнике. В наше время труд переводчиков востребован в самых разных сферах, но, как и прежде, переводы литературных текстов считаются особенно почетным делом. Впрочем, Нина Литвинец, благодаря которой мы можем читать на русском, и контрабас Зюскинда, и стихи Рильки, отмечает.
Мы не сильно привлекательны в материальном смысле, это профессия, к сожалению, до сих пор. Поэтому за эти годы, наверное, очень много талантливых ребят, которые могли бы переводить художественные тексты, ушли в перевод рекламных буклетов, перевод каких-то вещей, которые хорошо оплачиваемы. Талантливых ребят, которые могли бы работать в сфере художественного перевода, это совершенно особая сфера, мы понимаем, что это особый перевод, который требует прежде всего знания русского языка, великолепного им владения, и уже потом знания иностранного языка. Не наоборот, и нет, вот можно про русский вообще не говорить, но иностранный знаешь, и хорошо.
Но как обстоят дела у тех, кто все же пришел в профессию художественного перевода? Здесь тоже проблем хватает, считает Александр Ливергант, главный редактор журнала «Иностранная литература».
За последние, скажем, 15 лет свободной печати появилось огромное количество издателей, переводится огромное количество книг. Делать все это нужно очень спешно. Издатель подгоняет, переводчик перестает заниматься своим делом так добросовестно, как немногие из представителей нашей профессии, которые занимались переводом раньше. И мы все с вами наблюдаем огромное количество переводов, появившихся на рынке, которые не соответствует тому уровню, который мы хотели бы иметь. Добро бы еще сегодняшнее переводческое слово было просто мертвым. Оно очень часто бывает ложным, неверным, плохо подобранным. Переводчики, с одной стороны, далеко не всегда знают язык, с которого переводят, и еще чаще не обращают внимания на язык свой собственный. Происходит это по понятным причинам, мало читают, не видят большого смысла в том, чтобы текст, пусть даже и довольно средней литературы, звучал хорошо по-русски.
Разумеется, сказанное не относится к лучшим образцам. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с переводами того же Александра Ливерганта, к примеру, старинной английской поэзии. Мало того, что нужно было перевести с одного языка на другой, так еще и передать аромат староанглийского, который для современных носителей языка бывает столь же малопонятен и труден для восприятия, как для нас какие-нибудь Херасков или Ломоносов с их одами. И вот как выглядит у Ливерганта перевод стихотворения «Рыбе» Джеймса Генри Ли Ханта. «Немые, пучеглазые на вид, чудовище обители морской, соленую питаетесь водой, кровь стылая под жабрами бежит. Молчат, пусть море стонет и бурлит, кружащийся страшилищ пестрый рой, всех видов и мастей на вкус любой». В этом описании, так похожем на старинный натюрморт, ужас перед экзотическими чудовищами смешан с восторженным любованием ими. Ощущение архаизма возникает за счет барочного развития образа. При этом, заметьте, ни одного устаревшего слова переводчик не использует. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Волоколамском районе Московской области на уходящей неделе был заложен первый камень будущей гоночной трассы – автодрома для проведения международных соревнований любого уровня, в том числе и «Формулы-1», рассказывает Ольга Вахоничева.
Первый в России многофункциональный автодром будет находиться почти в 100 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Проект его разработал немецкий архитектор Герман Тильке, говорит корреспондент газеты «Советский спорт» Николай Мысин.
В «Формуле-1» есть, допустим, сколько-то поворотов интересных, быстрых. Вот он умеет и грамотно компоновать с учетом местности и так далее. Есть печально известный автодром «Маникюр», который тоже соткан из известных поворотов других трасс, вот он получился совершенно скучным. Здорово, если Тильке сумеет построить действительно трассу, которая будет сама по себе интересная, потому что чем интереснее трасса, тем больше шансов на ней будут проходить какие-то этапы престижных чемпионатов и той же Формулы-1.
Длина подобного спортивного сооружения обычно колеблется от 3 до 4,5 километров. И предназначено оно для проведения любых соревнований по кольцевым гонкам, в том числе и Формулы-1. Подробнее о специфике будущей трассы рассказывает ответственный секретарь Российской автомобильной федерации Сергей Ушаков.
Трасса, которая может принимать Формулу-1, она немножко отличается от тех трасс, которые у нас в стране на сегодняшний день есть и которые строятся. К сожалению, до настоящего времени у нас еще ничего не было построено, потому что мы имеем сейчас трассу национального уровня. В Смоленске у нас заканчивается стройка трассы категории 2, которая позволяет все международные соревнования проводить, кроме Формулы-1. И в 2009 году у нас будет закончена трасса в Домодедово, которая тоже будет категории 2, тоже будет проводить все, кроме Формулы-1. И вот это первая попытка построить у нас трассу такого вот уровня, который может принимать все соревнования по автомобильному спорту.
Между тем, спроектировать и приступить к строительству сложной спортивной автотрассы в России планировали еще лет 6 назад. Однако из-за дороговизны проекта даже частные инвесторы отказались от этой идеи. Государство же не должно заниматься возведением таких объектов. Почему, объясняет Сергей Ушаков.
Автомобильный спорт – это все-таки такая штука смотрибельная. То есть это что-то подобное театру, там, кино, какому-то развлекательному действию. То, в принципе, мы считаем, что это должно строиться не за государственный счет, а за счет каких-то инвесторов частных. Другое дело, когда речь идет о картинге, вот там государство должно строить для детей спортивные сооружения. Но у нас, к сожалению, нет большого опыта в строительстве таких сооружений. Конечно, участие иностранцев как подрядчиков в проведении такой работы – это положительная вещь, потому что они знают, как это надо делать на местности. За счет инвестора мы получаем некую спортивную площадку, на которой можем, я надеюсь, по крайней мере, проводить свои чемпионаты.
Действительно, ранее в России предпринимались попытки построить гоночное кольцо, но они успехом не увенчались.
Однажды в разговоре с господином Эклстоуном, который владелец Формулы-1, по поводу того, как и когда нам проводить Формулу-1 в нашей стране, он сказал совершенно гениальную фразу. Ребята, вы сначала развеете свой национальный автомобильный спорт, а потом думайте о Формуле-1. Ну, вероятно, вот те проекты, которые когда-то были у нас на слуху, они все не совсем, так сказать, экономически были целесообразны, поэтому не дошли до реализации. Вы знаете, я вообще, в принципе, очень осторожно отношусь ко всякого рода проектам, потому что на моей памяти там загнулось их очень много. Но я искренне надеюсь, что этот проект будет хорошо построен, быстро выполнен, и нам удастся там через 2 года, как они обещают, там открыть его и промчаться, что называется.
Скептицизм по поводу строительства в Москве многофункционального автодрома в спортивных кругах обоснован не только печальным опытом. Предприятие не только затратное, но и очень прибыльное. И именно финансовая сторона дела мешает его реализации, уверен корреспондент газеты «Советский спорт» Николай Мысин.
Когда вот этот был проект на Гатинской пойме, самый раскрученный и популярный несколько лет назад, то есть когда Эклстоун приезжал, шли уже переговоры с Ушковым, все в итоге застопорилось. Суть была в чем? Страна получает этап, все деньги, весь доход от этого этапа идет в Формулу-1, организация, которая принадлежит Берни Эклстоуну. А город, в свою очередь, получает доходы только от туристического бизнеса. Ну вот наплыв туристов, гостиницы и так далее. Юрий Михайлович тогда это не устроил, он хотел свою долю именно дохода от проведения этапа. Эклстоун на это не пошел, в итоге все заглохло. Сейчас, не знаю, кстати говоря, кто действительно выступает инициатором, подозреваю, что все-таки правительство Громова. Тут важно просто, что они хотят получить на выходе. Имею в виду, что возникнет ли такой же вот конфликт, как тогда возник между Ушковым и Эклстоуном.
Строительство кольцевого автотрека международного класса планируют завершить в 2010 году. Пока же все чемпионаты России в этом виде спорта проходят на территориях заброшенных аэропортов или в картинг-центрах. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В заключение программы узнаем, как прошла неделя у художника Владимира Любарова. В этом нам поможет Вероника Баде.
Владимир Семенович, как у вас прошла неделя?
Ну, неделя, если считать с воскресенья, то она прошла, в принципе, благополучно. Потому что воскресенье был последний день моей выставки в Третьяковской галерее. Ну и, соответственно, разные встречи были. Многие люди приходили именно в последний день посмотреть работы.
Вы довольны результатами выставки?
Да, доволен. Ну, главное, чтобы зрители были довольны. Вообще, выставка в Третьяковской галерее – это настолько насыщенная вещь для меня, потому что я там встречаюсь с журналистами, я беседую просто со зрителями. Выставка называлась «Страна Перемилова. Провинциальные картинки». Это была самая большая выставка в Москве моя. Было ровно 100 работ. И выставлены были все основные мои серии. То есть это серия «Деревня Перемилова» и «Город Чепок», серия «Наводнение», серия «Физкульт-привет» и серия «Еврейское счастье». Ну, конечно, не целиком серия, а как бы, так сказать, отдельные работы. Много было работ из частных коллекций и из собраний самой Третьяковской галереи. Ну, и часть работ, которые вот принадлежат мне.
Сейчас чем вы занимаетесь? Какие планы у вас?
А вот сейчас, в данный момент, я еду в свою любимую деревню Перенилово, находясь за рулем. Вот, и солнышко вышло, и такой красивый осенний лес меня встречает. Я вообще очень люблю вот это время года. Оно такое цветное, живописное. И главное, чтобы не шли такие беспробудные дожди.
А что вы в деревне будете делать?
В деревне я буду, надеюсь, работать. Мне сейчас надо... Я уже, в общем, месяц не был в деревне в связи с выставкой, поэтому мне надо привести все хозяйство. Ну, еще приезжает телевидение. Так что вот я теперь прям как Алла Пугачева стал. Культура будет чего-то там снимать со мной.
А сама деревня, вот чем она вам дорога, чем она замечательна?
Деревня действительно волшебная. Ну, вы знаете, вот там хорошие люди, там они мне радуются, когда я приезжаю. Они другие, поэтому мне, как художнику, это очень интересно. Не знаю, другие по психологии. Они никуда не стремятся, они не хотят ничего выиграть, они не хотят никакой карьеры сделать. Они просто вот живут и живут, и какая-то мудрость в этом есть.
С художником Владимиром Любаровым беседовала моя коллега Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Александр Орлов-Сокольский. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня в 13:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». Ведет ее Вероника Баде. Программа выходит в эфир сегодня в 13:07 по московскому времени. Я же желаю вам всего доброго и до встречи на волне. На радио «Свобода».
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».